Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Добрый вечер, дорогие, с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер, Анна.
Сегодня мы решили с отцом Максимом поднять важную, тяжелую, но нужную тему про то, как отец Максим, сразу открою все карты, занимается, имеет в своем как служении программу помощи, которая называется «Фавор», и реабилитирует наркоалкозависимых. И, соответственно, поговорить мы решили тоже о том, как семья, как семье можно помочь, как семья может помочь, как семье можно помочь, какие сложности возникают в семье, почему, откуда берется вот эти все зависимости. И, конечно, извините за эти психологические термины, но мы хотим поговорить также о созависимости, о том, как помочь близкому человеку, если он попал в эту беду, если страсти унесли его уже в зависимость. Вот. Кстати, знаете, я с этой темой знакома не понаслышке. У меня очень успешно пролечились родственники в одной такой известной клинике. Я не буду создавать рекламу, потому что не знаю, что сейчас там происходит. Вот. Но на тот момент им как-то помогли. Они поняли, что у них есть проблема. Они поняли, что они могут перепоручить ее Богу. Но это была чисто вот такая вот калькас протестантская, да, как бы движение 12 шагов, где первые шаги – осознать, что ты смертельно болен, второй – передать Богу. И они принесли нам много всяких книжек почитать про созависимость. Но мы не стали их тогда читать. Мы подумали, ну, выздоровели, слава Богу. Вот. На самом деле жизнь у них началась совсем другая. Они немножко, какой-то был период такой депрессии. И потом просто жизнь развернулась светлой стороной. То есть пошла работа, поездки, путешествия. То есть это сработало, это помогло. Я думаю, еще и как бы они были вместе, да, и друг друга поддерживали в этом. Вот. Но главное, что они поняли, что, как они говорили впоследствии, трезвость – это свобода. И совершенно не переживали, когда собирались большие компании, все там, не знаю, пили вино, и они были самые веселые в результате. Вот, в этой клинике, кстати, им сказал вот сам основатель клиники, что вы не плохие люди, вы, ну, больные люди. И даже сказал, что вы, ну, такие были слова, я вам просто рассказываю, как было, что на самом деле вот самые иногда достойные, творческие, такие, ну, достойные люди попадают вот под этот порог. Порог, который не порог, а порог. И я подумала, кстати, сейчас, а правда ли это, что это именно творческие люди? Есть ли такое?
Разные люди, и творческие, и нетворческие. И, к сожалению, если мы говорим о зависимости, давайте сразу определимся, как мы ее понимаем, ну, по крайней мере, там, дихотомия, да, что это и психофизическое явление, и духовное явление. Это болезнь и страсть, и грех одновременно. И нам надо с этим очень четко определиться, потому что та самая антиномия, да, которая по Канту, она обязательно присутствует в какой-то, в той или иной истине, да, обязательно есть антиномия, когда в одном суждении два противоположных, да, соединены, так и здесь. И часто люди, вот им как-то проще принять одно мнение, а другое убрать. Ну, например, зависимый, с одной стороны, он зависим, и он не может не употреблять, и это факт. А с другой стороны, он может не употреблять, и это тоже факт. Mm-hmm. И они именно вот крайне как бы противоположные, и это все одновременно. человек, да, может не употреблять, он совершенно свободен, а с другой стороны, он не просто так употребляет, он употребляет, потому что не может не употреблять. Вот она, антиномия. Да, вроде два противоположных каких-то мнения, суждения, вот они есть, и они существуют одновременно, и они не противоречат друг другу в то же время. Но вот опять-таки дихотомии мы вот зашли, да, через этот момент, что это и психофизическое явление, а в то же время это духовное явление. Если мы уже от этого исходим, то... Конечно, есть и понятие созависимости, есть и семейные проблемы, но есть и духовные проблемы. И я бы хотел бы, может быть, сначала вообще разобраться с вопросом, ну, не разобраться, мы не сможем до конца разобраться, ну, как бы поставить этот вопрос и попробовать на него ответить, почему вообще люди употребляют психоактивные вещества. Вот что это такое за явление, да, почему оно происходит. И здесь бы я вот поделился бы двумя своими суждениями, и этот вопрос я задавал себе и задаю, да, уже не одно десятилетие в самом начале своего церковного служения, когда я стал еще диаконом, по-моему, там в 96-м году, в 95-м я рукоположился, или в 96-м, или в 97-м. Я вот как раз включился в церковную работу по оказанию помощи зависимым людям.
У вас огромный опыт.
Да, да, и в это время, за эти десятилетия, что только я не видел, с чем только не знакомился, да, очень много происходило разных событий. Но вот этот вопрос, я видел такую иррациональность, да, необычность в употреблении. То есть употребление – это непростая история. Это несмотря на то, что мы к этому привыкли, да, что алкоголь продается там во многих магазинах, мы часто видим людей в употреблении, пьяных, это своеобразное такое чудо, и даже, можно сказать, черное чудо. Вот один ответ – это черное чудо.
Черное чудо.
Это слова протоиерея Сергия Булгакова, он говорил эти слова по отношению к русской революции. И почему? Потому что в русской революции есть что-то иррациональное. И вот если мы будем рассматривать какие-то события исторические, касающиеся там 17-18 года, 1900, то там меня всегда поражал такой момент, что, казалось бы, вот какая-то прямо случайность и происходит катастрофа. И, а когда этих случайностей не одна случайность, там, скажем, не поняли друг друга в телефонном разговоре, и происходит какая-то, казалось бы, вот сейчас бы там Петербург бы взяли бы части, да, верные там имперскому такому стягу, а не получилось, ну и так далее. И ты видишь в этом действительно черное чудо. То есть вот что такое черное чудо? Действие демонических сил. И я вижу и в зависимости вот это черное чудо, действие демонических сил. И вспоминаю всегда вот цитату Рафаила Карелина, архимандрита, о том, что вообще грех как таковой по своей природе невозможно объяснить антропологией, то есть это не про человека, а это область демонологии, это про бесов. То есть вообще явление греха, не только зависимость, а любого греха. Любой грех – это соработничество с бесовским миром и такое богоборчество. И вот это один момент. Это черное чудо, просто демоническая природа употребления. За этим стоит демон. Человек, который начинает пить водку, употребляет наркотики, этот человек, он действительно находится во власти демонов. Вот без дураков. Это в буквальном смысле. К сожалению,
я тоже часто... слышала от, извините, употребляющих вот эти вот слова, потому что даже... У меня есть такой, ну, приятель, который сейчас совершенно не употребляет, но были у него эти путешествия, и вот он рассказывал, собственно, что, простите, это вот за что купила, зато продаю. Крепкие напитки, он сказал, взламывают дверь. То есть для бесов остается вот эта взломанная дверь.
Ну, мы сейчас как бы без доказательной базы, я это все говорю для краткости, но можем хотя бы вспомнить такое выражение, оно общепринятое. И это говорят те самые родственники в семье, да, которые видят зависимый человек. Они говорят, хороший человек, ну, как выпьет, как будто бес в него вселился. Это прямо-таки общее положение. Это действительно так. Вот это один ответ на вопрос, почему люди употребляют. Второй ответ, и он тоже носит такой духовный характер, хотя как-то его можно и с точки зрения психологии воспринять, да, это мощный опыт нелюбви. Люди употребляют, потому что они в своей жизни столкнулись или пережили мощный опыт нелюбви. И обычно это детско-родительские отношения, и вот включается такой механизм, когда человек сам себя не принимает и начинает себя убивать. Ведь употребление психоактивных веществ – это латентное самоубийство, то есть самоубийство, растянутое во времени. Человек себя не сразу убивает, и при этом он не осознает, он вроде бы знает, скажем, те же наши реабилитанты, мы с ними об этом беседуем, мы им это рассказываем, и они это понимают, но когда употребляют, они, конечно, не так, что я хочу умереть. Нет, такое тоже, наверное, возможно, но чаще всего, конечно, это не так. Человек хочет получить удовольствие, как бы, но себя уничтожает из года в год. Когда, понятно, там, если там какой-то короткий период, но когда ты это делаешь там несколько лет, 10, 20 лет, то это, конечно, очень страшное явление. Вот мощный опыт нелюбви, человек себя начинает уничтожать. Здесь же и татуировки, да, вот та самая аутоагрессия, да, когда человек там себя уродует, какие-нибудь там шрамирования, пирсинги, здесь же и пластические операции отчасти, наверное, где-то они адекватные, но часто это что-то невозможное, да, когда девушки зачем-то себе уродуют губы, почему-то им кажется, что так красиво. Хотя это, конечно...
Но вы под общий знаменатель это все подводите.
Это все от этого. Это от этого. Это и общий... здесь же нарушения пищевые, да, когда у нас анорексия, когда бедный человек уже настолько исхудал, что на него больно смотреть, а ему кажется, что он не может принять себя, он не может смириться с собой. Да, и отсюда вот этот мощный опыт нелюбви, человек себя начинает разрушать.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Я, честно говоря, вот не думала вот в этом знаменателе... Ну, то есть то, что вы говорите, тут знаменатель опыт нелюбви, и дальше уже пирсинг, татуировки, употребление и так далее. Анорексия, с которой тоже я сталкивалась.
Ну, это то самое. Это то самое, и иногда это происходит, ну, прямо напрямую. Там девушку бросил парень, и она начинает с собой что-то творить, и это все выглядит для окружающих просто ужасно. Она, входя вот в этот какой-то процесс такой, она этого не осознает.
Можно я спрошу, конечно, вас? Да. Вот девушку бросил парень, это такая простая ситуация, да, она как происходит там на протяжении жизни, человека может происходить. Вот, но если, видимо, у девушки нету вот этого опыта тепла домашнего очага, как говорят, или как-то, ну, не может же она, вот, обладая этим теплом, не знаю, будучи такой вот укорененной, что ли, в семье, повести себя, ну, иррационально, как вы говорите.
Да, мы опять возвращаемся в семью, и, как я уже сказал, вот этот опыт нелюбви, конечно, чаще всего это детско-родительские отношения. Я бы вот на них обратил внимание. И здесь вроде мы такие используем термины психологии, но это... как я уже сказал, духовный ответ на все тот же вопрос, почему человек употребляет. Вот это вот неполнота бытия. А полнота бытия, обратная картина, это любовь Божия, в которой пребывают супруги. И эта любовь и от супругов передается и детям. И в семье супруги любят Бога и друг друга, это такая идеальная картина, да, и они любят детей. И вот в этом мире, в этой любви вырастают личности, вырастают детки, да, становятся взрослыми людьми. И вот это норма. А другие уже какие-то изыски – это не норма. И часто наша сегодняшняя реальность, конечно, это развал семейных отношений. Я прямо так бы сказал бы. К сожалению, мало семей таких вот полнокровных, Вот в таком, в идеальном формате. Очень часто семейная жизнь, она трагическая, я бы даже сказал. Иногда, как я слышу, когда люди описывают, как они живут в семье, как они жили там в детской семье, я просто прихожу в какой-то трепет, в ужас и думаю, ну как так можно жить вообще? Как вы так живете, люди? Почему же так вы живете? Вот. Ну вот есть эта проблема. Мне кажется, она настолько глубокая для... Ну мы говорим, мы живем в России, там, о нашем обществе. Мне кажется, она не только в России. Но нас именно интересует вот наше близкое, наше общество, да.
Да-да-да. Я как раз вот хотела вас немножечко прервать и спросить. А вот я очень много знаю хороших семей, в которых дети страдают анорексией. Это что у нас такое? ЗПП, ну, депрессия, анорексия и так далее.
Если там... Что значит хороших семей?
Ну, как они выглядят как хорошие
выглядят,
семьи.
Выглядят. Ну, мы же не знаем, как там, что происходило, да. И не обязательно, конечно, часто те, кто употребляет психоактивные вещества, они там жили в не очень хорошей семье, да, и там прямо-таки бывают очень яркие проблемы вот семьи и родителей. Но бывает это и более тихо, но бывают семьи же директивные, там бывает такое более...
Директивные это...
Ну, когда как там, бы, например, что это? Там отец семейства, есть группы риска для вот как раз той самой темы созависимости, да, когда в семье выстраиваются ненормальные созависимые отношения, которые разрушают людей. И, соответственно, вырастая в такой семье, ребенок становится зависимым человеком. Даже можно такой учебник написать, как сделать из своего сына наркомана. И вот прямо-таки можно так изложить какие-то пункты.
Какие там будут основные пункты?
Нет, давай сначала по поводу вот этой группы риска. Это семьи учителей, врачи.
Ничего себе.
Да.
Неожиданно.
Правоохранительные органы. Отчасти, может быть, священники. То есть там, где директивная позиция человека в его профессиональной деятельности. То есть, где он знает, как надо.
А, он знает, как надо, и жестко как контролирует семью.
Да. Хотя, если он не контролирует, может, будет еще хуже. То есть мы не знаем.
Опять у нас все.
Да, здесь все-таки надо искать такую золотую середину. Но вот это действительно такая опасность. Это, я говорю, такие общие понятия, то есть они не то, что какую-то Америку открывают, а, собственно говоря, это общее мнение. Да, вот как раз-таки. Ну, я еще добавляю семьи священнослужителей, но так. Как бы в скобках все-таки обычно говорят именно про вот семьи, там, военные, правоохранительные органы, врачи, учителя.
Врачи почему?
Тоже врач, он должен знать, вот у него такая профессия, он должен знать, как надо.
Он
лечит, он должен понимать, там, хирург. Он должен без сомнения отрезать нужную часть и так далее. И невольно он переносит это на дом, где он тоже пытается там без сомнения, ну как, это становится частью его личности. Когда мы в нашей практике, у нас есть благотворительная организация «Фавор», и мы осуществляем программу помощи «Фавор». Она бесплатна, конфиденциальна и профессиональна. И, конечно же, она духовна. Да? Мы говорим о Христе, о Боге. И мы можем помогать людям и тем, кто живет в нашем регионе, в Санкт-Петербурге. Но у нас есть также и программа в онлайн-режиме, в интернете, люди с любых регионов могут нам обратиться за помощью, в том числе и родственники. У нас достаточно такая мощная программа «Работа с созависимыми». Поэтому, друзья, обращайтесь.
Одна моя родственница решила, ну, не родственница, знакомая, решила, ну, что вот она больна алкоголизмом, она не может с этим справиться, вот, и решила прилечь вот в какую-нибудь платную клинику. Вот, поскольку она чувствовала и вину, и отчаяние от этой ситуации, то она обзвонила там ряд платных клиник и попала вот в одну из них. Ей понравилось название, и директор клиники с ней как-то очень тепло поговорил, сказал: «Мы сейчас вам все витаминками, все будет хорошо, мы выведем вас, вы будете хорошо спать». Простите за эти подробности, но она полежала в этой клинике. То, что она там увидела, то есть, да, ей там наладили сон путем очень тяжелых, как бы, седативных средств. Вот. Но то, что она там увидела, она говорит, записки из мертвого дома, нервно-курит в сторонке, хотя это была дорогая клиника. И я вот, вы говорите про ваш фавор, и я думаю, чего же не было в этой клинике? Там были хорошие лекарства, да, там... Но она унесла оттуда ноги, просто вот она поняла, что ей просто нужно оттуда каким-то образом выйти. Поэтому нужно очень аккуратно с платными клиниками, как мне кажется, вот по ее рассказу.
Я вообще бы предложил бы не обращаться в платные клиники, искать все-таки церковные проекты. Есть церковные проекты, которые берут некоторую плату, но она такая достаточно гуманная и минимальная. Мы принципиально стараемся оказывать помощь бесплатно для участников программы. Это прямо-таки наши принципиальные позиции. Я вообще за такую бескорыстную деятельность и в сфере помощи зависимым людям, вообще психологии. Мне не нравится коммерциализация, современная коммерциализация психологии, психологических школ, практики, и когда все это оправдывается, и говорится о том, что по-другому никак человека не замотивировать, ну, это не так. Есть другие способы мотивации, не обязательно это все делать в финансовом формате. Вот, и, конечно, когда реабилитация идет коммерческая, то, на мой взгляд, она немного теряет смысл. Вернее, там тоже, может, правда, антиномия появляется, да. С одной стороны, мне надо вылечить человека, с другой стороны, для того, чтобы у меня был хороший бизнес-проект, надо, чтобы этих зависимых было много. То есть это же такое какое-то...
Логично.
Да, и если это именно способ не оказания помощи, не милосердного служения, как это происходит в церкви православной, вот, то это получается коммерческий проект.
Ну, очень хочется, когда приходишь все-таки за помощью, очень хочется вот этого слова «милосердие» и «любовь», и, наверное, оно, возможно, там, вот, где есть Христос.
Однозначно. Однозначно. Церковь, конечно, она в своей основе все-таки ориентирована на Христа. Кто бы что ни говорил, какие бы там люди ни показывали современные проблемы нашей церковной жизни, но все равно это... Вне этой устремленности церкви нету церкви. Поэтому церковь, она только этим и живет на самом деле. Все остальное – это прикладное. Это может как шелуха все. Вот, вернее, мы можем так настроить свое духовное видение, что все вот, вот это такое, так сказать, сопутствующее, может быть, не всегда правильное, оно нам покажется просто шелухой, если мы увидим главное – Христа, который в церкви. Это божественную благодать. И, конечно, когда мы занимаемся социальным служением, разные есть направления социального служения, может быть, даже лучше говорить милосердного служения церкви. Конечно, мы вот идею любви, идею вот этой помощи, обращенности к страждущему человеку, да, пытаться ему помочь. Пытаться и помочь, и, что касается церковных проектов в реабилитации зависимых, мы не можем помочь, не приведя его к вере. Это еще все церковные проекты, оказывающие помощь зависимым, они такие миссионерские проекты. Они, конечно, занимаются миссией. Потому что для нас это одно из основных условий. А реабилитация – это, и у нас это даже задокументировано, вот, есть такой документ, который одобрен Священным Синодом Русской Православной Церкви, православная реабилитация наркозависимых. И там первым пунктом идет, что главное действующее лицо в реабилитации – это Бог. И мы в своей работе пытаемся этого принципа придерживаться, прямо-таки его культивируем. Насколько, конечно, нам грешным это удается.
А как вы, вот все-таки возвращаясь к созависимым, то есть к семьям тех самых страждущих вашей помощи, как вы работаете вот с семьями?
У нас есть работа с созависимым. Я бы не сказал, что у нас есть работа именно с семьями. Мы вот в таком формате...
Ну, созависимый – это всегда семья, правильно?
Не всегда.
Не всегда.
Сейчас расскажу.
Так.
Да. Мы не занимаемся... семейной психотерапии. Вот, мы этим не занимаемся. Мы помогаем зависимым, мы помогаем созависимым, и помощь созависимым, она у нас даже в трех видах. Вот, Да, и тут тоже есть антиномия такая своеобразная. Человек приходит созависимый, это обычно родственник, это часто женщины, у которых страдают какие-то близкие, дети или супруг, вот, и они хотят ситуацию изменить. И у них, конечно, основная идея, как помочь моему зависимому родственнику. А мы видим, что созависимость – это сама по себе проблема.
Угу.
И там не только надо помогать зависимому родственнику, но самому созависимому надо выходить из этого сложного жизненного, так сказать, кювета, куда он попал по той или иной причине. И мы еще об этом не говорили, но вот что первично, созависимость или зависимость, это очень непростой, так сказать, вопрос и непростые ответы, потому что, конечно, созависимые родители, родительница, родитель, они, по сути, воспитывают будущих зависимых, созависимых детей. Созависимость – это что это такое, что это вообще за явление? В 60-е годы там, на том самом Западе, вот, было замечено, что у родственников зависимых наблюдается такая же симптоматика, по сути, да, поведение, проблемы такие же, как у зависимых людей. И тогда появился этот термин созависимости. Это действительно одна из аддикций, одно из нарушений поведения. Вот, и мы в своей работе помогаем созависимым именно как людям, у которых зависимость от человека. Вот. И для них, для этих людей часто алкоголь и наркотик – это их близкий человек. И это, конечно, сложная ситуация. И как мы из нее вышли? Да? У нас вот есть, по сути, 4 группы в неделю, вот именно где занятия проходят в таком формате – работа с аддикцией, созависимостью. Одна из групп в неделю, где это такая классическая группа взаимопомощи, и еще одна группа в неделю, где наш специалист отвечает на вопрос, как раз-таки на этот запрос, а как помочь моему зависимому родственнику. То есть там эти группы, они проходят по субботам, ведут те наши сотрудники, которые занимаются реабилитацией зависимых. Вот такой, как бы, в каком-то смысле комплексный подход. Он очень интересный, поскольку это вообще необычная история. Мало кто из реабилитационных программ, проектов работает со зависимостью как с зависимостью.
Напомню, что сегодня с нами и с вами клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге протоиерей Максим Плетнев. Мы прервемся на минуту и вернемся к вам. У микрофона Анна Леонтьева. Это программа «Семейный час».
«Семейный час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Вы знаете, отец Максим, мы действительно глубоко пошли вот в эту проблему созависимости, но она очень важная, и очень хочется в этой программе дать хоть какие-то, знаете, вехи людям, которые вот в этот момент страдают, ну, в этот момент хотят помочь любимому человеку, родному, и не понимают, чего они делают не так. Понимаете, потому что я на самом деле вот настолько много об этом читала, знаю, там разговаривала с людьми, я сама запуталась. Понимаете, с одной стороны, там есть вот это мнение, что созависимые, они вот контролируют все ситуации очень жестко, и есть целые схемы, которые вот как бы работают, да, что вот они должны понять, что они должны перестать делать. С другой стороны, отец Максим, есть же у нас такое свойство души, как любовь и сострадание. И вот очень часто даже эти схемы, они как бы настолько вот схематичное, извините за тавтологию, что вот уходит вот это вот естественное сострадание, да? Поэтому вот хотелось с вами, как с человеком с огромным опытом работы с, там, с членами семей зависимых, поговорить хоть немного более конкретно на эту тему. Что-нибудь можем мы как-то как вот приблизиться к этой
конкретике? Да, смотрите, мы вот уже говорили сегодня о том, что не совсем можно определить порой, что идет впереди, созависимость или зависимость. И если говорить о проблеме созависимости, то чаще всего это тоже те самые детско-родительские отношения. И
тоже не любовь,
есть,
да?
Даже такой вид, который определяют ВДА, взрослые дети алкоголиков, вот дети, которые выросли в семье, где один из родителей употреблял алкоголь, вполне вероятно, что, становясь взрослыми, эти дети могут быть сами зависимыми или они становятся созависимыми. И для конкретики давайте приведу какой-нибудь пример. Да, вот женщина, это реальная история, реальный пример от наших реабилитантов. Вот рассказывает женщина, как она была девочкой, она жила, это Санкт-Петербург, спальный район, ей лет 9-10, мама ее пьет. Вот, она алкоголичка. И девочка ложится спать, и она там просыпается по ночам. Мама нет дома, ей страшно. И она знает, где мама пьет, в каких питейных заведениях. Она идет к этим заведениям, видит ее в окне, пьющей, как-то успокаивается, идет домой спать. Вот. И ах, вот так, да, такая
сказки
картина.
Сказки Андерсона «Нервный курит в сторонке».
Нервный курит. Вот что дальше вырастает из этого ребеночка, да? С какими жизненными навыками он входит в этот мир? Первый, да, навык. Мы, конечно, теоретизируем. В жизни все гораздо богаче и, может быть, по-разному. Но, тем не менее, первое – это опыт предательства, да, вот этот мы говорили, мощный опыт нелюбви. Вот он, мощный опыт нелюбви. Что значит предательство? Это значит, нельзя верить. Да, дальше, что это еще несет? Ну, предательство, когда взрослый человек, вместо того, чтобы заботиться о ребенке, ухаживать, конечно, ребенок так не осознает.
Исчезает, да, ночью.
Он так не осознает. Но это, по сути, предательство, да, вот того самого маленького человечка, который должен любить и о нем заботиться. А вместо этого вот у него совершенно какая-то страшная картина жизни. Давайте вот разбирать, а что же это еще происходит, да? У человека происходит слом вот личностных отношений, и он не может с людьми выстраивать доверительные отношения, потому что он боится. Его предали, да, у него это там глубоко в нем сидит, и он боится, что его предадут дальше. Отсюда не трудность, прямо надо порой человеку сквозь это пробиваться, трудность выстраивания добрых, нормальных человеческих отношений с другими людьми, тем более каких-то близких отношений. Отсюда же стремление контролировать ситуацию. Mm-hmm. То есть для того, чтобы всего этого не произошло, я должна все держать под контролем, я должна вот все проверить, везде, так сказать, все подстелить соломки и так далее. И вот это такой примерный, да, такой самый простой портрет того, что происходит, и кто такие созависимые. И вот может ли вот этот созависимый человек выстроить, вернее, дать ту любовь, о которой вы говорили? Но он не может. Ему трудно.
У него зажато все это.
У него, да, у него вот это не работает. И, может быть, он еще и не видел этого в детстве. Угу. У него нет этого опыта, он даже не понимает, как это. И, соответственно, у него получается, что он начинает давить своего ребенка, скажем, у этой женщины, девочки, которая ходила, да, смотрела, как мама пьет, она сама девочка не пьет, но своего сына воспитывает жестко. И тоже пример реальный, да, что вот одна созависимая мама говорит, что он проснется, а я ему уже зубную пасту на щеточку выдавил. И вот такой сначала ребенок, а потом вырастает взрослым человеком, где его личностные границы, хотя порой это ругают, да, вот эту тему, когда это культивируется, вот эта личностная граница, но тем не менее, когда его личность, она прямо скомкана вообще. Его забивали, ему не давали ни думать толком, ни говорить, ни делать. Да, его вот всячески воспитывали, контролировали, вот это гиперопек. Ну, вот такой портрет. Что возможно, а что же с этим делать? Конечно же, идти ко Христу. Конечно же, устремляться к Богу, потому что Господь может все убелить. И настоящее глубокое обращение к Богу, оно может нас преобразить и преобразить мир вокруг нас.
Ну да, спасись сам, да?
Да, да. Обрети дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи. Это вот знаменитые слова Серафима Саровского. Но я в это искренне верю. Более того, я в этом вижу самое надежное и самое правильное действие и зависимых, и созависимых, да, всех тех людей, всех нас, на самом деле, братья и сестры, всех тех, кто страдает, а мы все в том или ином формате страдаем.
Я еще добавлю, что это не просто, видимо, самое такое мощное оружие с этими зависимостями, созависимостями, а это такой, наверное, единственный путь возможной необратимости, невозвратности.
Может, поподробнее разберем. А что это значит? Это значит, что в центре своей жизни я должен поставить не своего пьющего родственника, а Христа. В центре моей жизни и в идеале, вот как созависимый человек, то есть надо стать созависимым от Бога. Вот можем так сказать, да? Как созависимый человек думает о своем там пьющем родственнике, он переживает, он там не понимает, что вот он, где он сейчас, что он пропал, не пропал, почему он не звонит там, да, а вот он пришел, какое у него настроение, там, а что он будет делать дальше, а вот сейчас он вошел в комнату, что он там делает и так далее. Угу. Если бы мы так думали о Боге, вот я имею в виду так же напряженно и так часто вспоминали бы о Боге. Вот это обращенность ко Христу, да, когда вместо зависимого человека, да, в моем сердце живет Христос, и я им наполняюсь. И через это, конечно, я уже могу и по-другому относиться ко всей своей жизненной ситуации, ко всем проблемам, там, к моим близким людям, да. Вот из этого полноты бытия со Христом, мы с вами говорили об идеальной семье, что, конечно, в идеале, чтобы эта семья была устремлена ко Христу, чтобы родители любили Христа, потом друг друга.
А можно вот такой вопросик, приземляющий немножко? Хорошо, значит, вот эта вот мать, о которой вы говорите, травмированная в детстве, жестко контролирующая своего сына, который в результате приходит к зависимости, там пьет или что-то еще употребляет. Вы говорите, она приходит ко Христу. Ну, например, она становится церковным верующим человеком. Но что ей, как ей вот не думать, постоянно не волноваться о ее сыне? Она же его очень любит. Что она должна вот в своем отношении изменить?
Ну, она его не совсем любит. Мы с вами разбирали, что у нее не совсем любовь, а часто это что-то другое. Да, там есть и любовь, но там есть и не любовь по апостолу Павлу, да, который не ищет своего, там, не бесчинствует там, и так далее. Вот. А это часто стремление контролировать, опять-таки, обладать. И мы, дорогие братья и сестры, проводим еще целый ряд обучающих программ. Мы не только вот занимаемся реабилитацией, а часто мы, я и наши сотрудники, участвуем в проектах фонда Иоанна Кронштадтского, вот, который занимается проблемами зависимости. Это наша такая вот центральная организация, если говорить о такой иерархии наших организаций. У нас есть синод, и в синоде есть синодальные отделы. И, по сути, синодальные учреждения. Вот в отделе синодальном это общецерковный отдел для всей Русской Православной Церкви, которая не только в России, как вы знаете, а и в других странах. Есть отдел по благотворительности, там есть координационные центры. И вот есть такой центр по работе с наркозависимыми. Его возглавляет епископ Мефодий Каменский. И этот центр, да, поскольку центр сам по себе не юрлицо, то вот создан фонд Иоанна Кронштадтского. И мы участвуем в работе этих программ, этого центра обучающих семинаров. Но у нас есть своя школа консультантов. Мы открыли школу консультантов, и у нас президентский грант, и вот мы уже ее будем весной заканчивать. Это у нас полугодичное обучение через два этапа по три месяца обучения. И я думаю, мы будем проводить дальше эту обучающую практику, потому что это очень важно, мне кажется, интересно дать вот такой профессиональный толчок, может быть, да, профессиональное знание тем людям, которые в церкви, а мы обращены именно к церковным служителям, да, не священно, не только священно, у нас есть и священники обучаются, но и церковным служителям, которые вот этим вопросом занимаются профессионально. Поэтому, да, можно, друзья, к нам и обращаться и в этом направлении. Мы тоже, опять-таки, бесплатно обучаем работе с зависимыми людьми и со зависимыми тоже. Мы стараемся вот работать бесплатно для участников программ наших.
Вооружить вас знаниями.
Итак,
о том...
Да.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что сегодня с нами и с вами протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Вот как...
И что чувствовать, что сегодня что, говорить? Смотрите, и на одном из семинаров обучающих мы разбирали как раз-таки тему созависимости с духовной точки зрения. То есть у нас вот есть эти термины, и отдельная тема, которая время от времени в церковной, так сказать, среде обсуждается, это христианское христианство и психология, душепопечение, психотерапия, это целое море. В том числе и проблема непонимания взаимного терминов, да, там даже не взаимного, а там разные психологические школы под одним термином именуют совершенно разные понятия, ну, тем более христианство и психология, как наука, тоже могут под разными терминами иметь совершенно разные понятия. А есть термины, которые вообще, мы их сейчас с вами жонглируем, созависимость, зависимость, но в православии нету. В
вот хочется их чем-то заменить, да?
Нету ни созависимости, ни зависимости, у нас есть другие понятия.
Да.
То есть мы видим, что вот есть человек, какая-то, опять-таки, его полнота бытия, и вот психология подходит с одной стороны и видит вот этого человека, вот, и что-то видит, ну вот, одно, а христианство видит другое. Хотя, может быть, явление похоже, то есть это одно явление, человек употребляет вещества. Но христианство определяет, что это страсть и грех, да, и мы действительно это исповедуем, так оно и есть. И вот мы смотрели на созависимость с духовной точки зрения. Вот есть такое наименование, да, вот оно как бы для специалистов и психологов. А что вообще вот это явление созависимости, как его рассмотреть с точки зрения христианства и духовного бытия? И все участники этого семинара, они говорили свои какие-то идеи, мы это все это записывали. Очень интересно получился опыт. Вот, и на выходе что получается? Что это страсть, созависимость, это страстное состояние греховное. И в этой страсти, конечно, богоборчество, вот, потому что человек ставит себя на место Бога по отношению к этому зависимому человеку. Вот, угу. И так далее, и так далее. Гордость и прочее, прочее, прочее. Там целый список страстей, которые в этой страсти пребывают. То есть вот такое видение созависимости. Может, не совсем обычное для классической такой работы, но, тем не менее, мы до этого, к этому подошли, и мне кажется, это очень важно, переводить эти термины на наш христианский, на наше христианское мировоззрение. Это и да, правда. В созависимости очень много страсти, и страсти именно греховной составляющей. И ведь есть страсти, уже присно поминаемый, да, епископ Мефодий в свое время. Я его знал, когда он еще был, может быть, игуменом или иеромонахом. Вот, и тогда он начинал заниматься зависимыми людьми. И помню, одна из его таких картинок, поясняющих, да, там, что такое страсть, да, что вот... А он, у него было... Перед тем, как он пришел в церковь, он занимался физикой. Он был физик по образованию, такой технический взгляд. И он говорит, вот есть несколько цветов, и из них, из этих цветов, да, радуги, складываются все оттенки. Так и в православии есть несколько страстей, их всего 8, да, в святоотеческом наследии. И вот из этих страстей складываются все остальные страсти, все остальные страстные состояния. Ну и в частности, тогда разбиралась зависимость, да, там, ну или там страсть винопития. Какие страсти в этой страсти пребывают? То же самое со зависимостью.
Желание усилить блаженство, нет?
Ну, как одно как из этих, да. То же самое со зависимостью. Какие страсти в этой, если созависимость определить не как аддикция, а как страсть, как страстное состояние. А какие страсти наполняют созависимость? И зависимость, и созависимость, и все другие страсти, конечно, наполняют гордыней и гордость. Некоторые говорят, ну вот гордыня плохо, а гордость нормально. Нет, гордость – это страсть, это тяжелое духовное состояние. Вот, и более того, это основа вообще практически всех страстей.
Отец Максим, вот хорошо, но по отношению вот к этой нашей мамочке, вот мы сказали, знаешь, это гордость в тебе говорит, это вот желание контролировать твоего сына, что ты ему жить не дала и выдавливала ему на щетку пасту, и он в конце концов уже просто вот до такого состояния дошел. Это твоя гордость. Поможет ли ей это?
Смотря в каком формате ее созависимость развивается, ведь это может быть и в тяжелом формате. Например, бывали там случаи, и они нередки, когда сами эти созависимые ходили, покупали выпивку или наркотики для своего зависимого родственника. Бывает и такой формат. Бывает формат, что покупали, чтобы тоже как-то войти в этот привычный мир, да, вот этого уже какого-то кривого бытия.
Самим попробовать?
Нет, те употребляют, а родственник тоже входит в какое-то странное от этого состояние, то, что его родственник употребляет. Но вот он в каком состоянии, это наша самая мама, да, до какой там грани она дошла, потому что, ну, там, опять-таки, это может быть грань крайнего уныния уже и отчаяния. Да, граничащие уже там с какими-то элементами психиатрии тяжелой. Вот, надо на это смотреть. Там, и часто это достаточно конкретные какие-то истории. И там все-таки общий совет – все нести ко Христу. Все равно все нести ко Христу. И начинать думать о Боге. Если это уже в таком каком-то... То есть тоже мы же должны куда-то подключать и свой разум, вот, свой ум, да, потому что есть вещи, которые мы можем изменить, есть вещи, которые мы изменить не можем. И насколько стоит душой погружаться вот в это «не можем» и его переживать бесконечно, по замкнутому кругу ходить, от тебя это не зависит, от тебя зависит твой день. Твоя судьба, твои поступки, да, и иногда это прямо, ну, не чудодейственно, это нормальная история, но она иногда вот как чудо происходит, что наконец-то, когда мама оставляет сына в покое, он приходит в себе. И это тоже такие случаи есть, и иногда они вот прямо налицо.
Я думаю, что чудес у вас предостаточно в центре, потому что вот каждый, да, вот как человек выныривает из какого-то, из какой-то бездны, это же такое.
Выныривает, радость. Но потом, как показывает наша практика, все-таки это еще и проблема поведения. Помимо самой проблемы употребления, есть еще тот мир, который вокруг человека. И часто действительно это проблемы глубокие семейных отношений и вообще какой-то неустроенности жизни, неустроенности бытия. И потом. Знаете, в каком-то смысле человеку надо учиться ходить заново. Вот как бывает, что человек там долгое время лежал, или там ноги были в гипсе, руки в гипсе, и он разучился руками, или суставы уже не могут, да, нормально функционировать, руки-ноги. Вот надо заново все это дело разрабатывать, но уже в правильном направлении, да, ходить, вот, и руками тоже функционировать. Вот в каком-то смысле да, это надо заново учиться жить. И это все непросто. Да, конечно, Господь помогает, но это такой трудный путь, но он замечательный, потому что другой вариант – это тьма, бездна, и, ну, просто мы, слава Богу, сегодня не рассказываем о всяких ужасах зависимости, но это действительно страшный мир, и помоги всем, Господь, который… помоги всем, Господи, людям, которые сейчас в этих тяжелых состояниях пребывают, и самим винопийцам и наркоманам, и их близким найти Христа, найти правильный путь, найти веру, найти благодать Божию, в этом укрепиться и поменять себя и мир вокруг себя.
Передача, к сожалению, подходит к концу. Хочу задать важный вопрос. Как все-таки семья, как она может помочь, и что она может вот конкретно перестать делать, ну, если вы позволите мне такой конкретный вопрос, в случае, если вот она уже осознала, что проблема есть, что есть проблема созависимости, которая как-то проявляется, и вот какие шаги могут быть предприняты для выздоровления члена семьи?
Ну, мы уже говорили об этом, да. Главный шаг — это направиться в сторону церкви и ко Христу. Знаете, как вот в чуде об исцелении прокаженных Господь говорит: идите к священникам, покажитесь. Да, это был такой функционал у священников в Ветхом Завете. Они определяли проказы, не проказы, и по дороге они шли и исцелились. Вот так и здесь. Надо идти в церковь, надо идти ко Христу. Это самое главное. А дальше хорошо все-таки получать помощь профессиональную. Надо обратиться за помощью. Может быть, там, ну, тем более, если кто-то действительно в таком тяжелом состоянии. А на сегодня, что касается зависимости, есть только одно лекарство — это реабилитация. Те или иные реабилитационные программы. Вот это тот метод лечения, если мы говорим о зависимости от психоактивных веществ, как о заболевании. Других лекарств нет. То есть, если, дорогие братья и сестры, вам будет предлагать там какие-то другие средства, да, там медикаментозные, лоботомию или еще что-то, гипноз и прочее, прочее, не верьте, это все, ну, не работает. Помимо того, что это часто действительно люди могут разориться, да, испытывая все какие-то новые истории. Реабилитация. Есть реабилитационные программы. У нас, мы уже сегодня говорили, вот о синодальном координационном центре по работе с наркозависимыми. Сайт называется «Нашелся», но его просто так не найти. Пишите «сайт нашелся.ру», и там
русскими
есть...
Русскими буквами.
Ну, латинскими. В общем, надо найти, друзья. Епископ Мефодий Каменский. К сожалению, вот он так не очень легко пробивается. По-моему, антинарко.ру, вот его адрес. Вот, и там у них есть прямо-таки база, живая база, то есть они постоянно ее дополняют, кого-то убирают, кого-то туда вносят по православным церковным проектам в области помощи зависимым людям. Там можно внести регион, можно найти по региону, по епархии, по виду этой помощи. Там такая она достаточно хорошая платформа. Помимо новостной истории, еще что-то, там еще вот есть эта платформа, где можно найти вот эти православные проекты, на которых, по сути, стоит знак качества. То есть это безопасный православный проект. Потому что, как сегодня Аня говорила о том, что можно попасть в такую платную реабилитацию, что действительно там будут совершенно какие-то нечеловеческие условия жизни.
Там не нечеловеческие, там психика повреждается.
Психика повреждается, понимаете? И вообще непонятно, что там с людьми делают. И есть ничего такие более-менее приличные, но тоже человек платит, ну, самая простая ситуация, да, там, скажем, реабилитация месяц, там, 60 рублей тысяч, и это уже немного по сегодняшним, да, меркам. Ну, это вот тоже реальный жизненный пример. В принципе, та реабилитация, о которой я говорю, это нормальная реабилитация, то есть не какие-то там непонятно кто, а именно много коммерческих проектов, вообще непонятно, что это за люди, которые нарушают уголовное право, они насильно удерживают людей, что нельзя по нашему законодательству, и творят там действительно какие-то беззаконные дела.
К сожалению, наша программа уже подошла к концу. Я думаю, что очень важная мысль, которая сегодня прозвучала, что когда человек в отчаянии, когда он одержим какой-то страстью, я вот сейчас специально не употребляю этих психологических слов, когда она его поработила, и он испытывает, в общем-то, отчаяние, уныние и страх, очень большой страх. Вот все, что с той стороны темно идет, оно вообще очень старается внушить страх. И он очень хочет прийти в место, где было бы милосердие, искренняя вера и настоящая любовь к нему. И я боюсь, что это только то место, которое вот принадлежит православной, так сказать, церкви. И в этом смысле вот протоиерей Максим Плетнев нам рассказал про свою программу помощи «Фавор», который, если у вас есть такие проблемы, такие беды, вы можете найти на сайте favor.ru.
«Фавор-78».
«Фавор-78»,
да, Санкт-Петербург.
И там вам помогут
тоже,
не
Анечка,
только...
там да. Какой момент технический, надо просто найти этот телефон наш и по нему позвонить.
И
уже войти в контакт с нашими сотрудниками. Еще раз повторюсь, помощь, она вот конфиденциальна, профессиональна, она духовная и в то же время профессиональна. У нас вот такая вот синергия, да. И бесплатно, друзья. Это же принципиальная позиция в нашей работе. Что еще отмечу? Вот надо обращаться за помощью. Тут порой у людей отсутствует этот навык, какая-то неспособность.
Страх, такой страх перед этой помощью, на самом
деле.
Надо
обращаться за помощью. Угу. Не только в этих ситуациях. Вообще есть, дорогие братья и сестры, очень много вокруг нас добрых людей. Есть люди, которые готовы нам помочь, но мы часто боимся, ну, по тем или иным причинам, не решаемся обратиться за помощью. Надо через это перешагнуть и обратиться. Вот, и помощь есть.
Вот на этой вот фразе «помощь есть». Спасибо огромное. Напомню, что у нас в гостях был протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Максим.
Спасибо, Господи. До свидания.
Семейный час на радио «Вера».